В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе комбайны вместо танков. Жители села Саби Сигарийского района остались без урожая и земли. Российские военные продолжают ставить заграждения на де-факто границе с Южной Осетией. Российские граждане, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, будут голосовать на выборах в Госдуму за кандидатов в депутаты от Забайкальского края. В Сирии погиб еще один выходец из Панкистского ущелья Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: жертвами землетрясения в центральной Италии, по последним данным, стали более 70 человек. Армия Турции начала военную операцию на севере Сирии. В Донбассе погибли более 2500 украинских военных. Жертвами землетрясения в центральной Италии, по последним данным, стали более 70 человек. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на представителя властей. Еще более 100 человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение произошло в ночь на 24 августа. Его магнитуда составляла 6,2. Больше всего от подземных толчков пострадали города Аматриче, Акумоле, Поста, Аркуатата, Дель Тронто в провинции Лацио. Мэр города Аматриче Серджио Пероци заявил, что разрушена половина города, многие жители находятся под завалами. Практически полностью разрушен город Акумоле, дороги завалены, поврежден мост, что затрудняет доступ спасателей. Подземные толчки ощущались и в Риме. В 2009 году в результате землетрясения в итальянском городе Л'Аквила погибли более 300 человек. Турция сегодня начала военную операцию на севере Сирии с целью взять контроль над приграничным сирийским городом Джераблус провинции Алеппо, передает BBC. Сейчас город занят исламским государством, экстремистской группировкой. Как сообщает Reuters, в операции участвует турецкий спецназ. Границу Турции и Сирии также пересекли несколько танков. Операция спецназа идет при поддержке самолетов коалиции, возглавляемой США, пишет Wall Street Journal. Ранее турецкие самолеты совместно с авиацией коалиции нанесли авиаудары по городу Джераблус. Сообщается, что решение о проведении наземной спецоперации было принято после того, как приграничные районы Турции подверглись обстрелу сирийской стороны. Власти Турции заявили, что операция направлена на поддержку территориальной целостности Сирии и предотвращение нового потока мигрантов из охваченной войной страны. Министерство иностранных дел Сирии осудило операцию. В заявлении ведомства говорится, что операция на территории Сирии должна проводиться только согласия официальных властей страны. В сирийском МИД назвали операцию вторжением и отметили, что в результате нее экстремистская группировка «Исламское государство» на севере Сирии будет заменена на другие террористические группировки.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на параде по случаю 25-летия независимости страны, заявил, что Украина способна себя защитить, несмотря на противостояние со страной, занимающей 9-ю часть суши и имеющей в десятки раз больше военный бюджет. С апреля 2014 года на востоке Украины погибли более 2500 военнослужащих, сказал Порошенко. На площади независимости в Киеве минуты молчания почтили память жертв вооруженного конфликта в Донбассе. В военном параде в Киеве принимали участие около 4000 военных и 200 единиц техники. Вся военная техника, участвовавшая в параде, будет передана украинским подразделениям, несущим службу в Донбассе. Среди прибывших на праздник был президент Польши Анджей Дуда. Сегодня же в центре Киева проходит марш непокоренных, в котором принимают участие крымские татары и жители Донбасса, вынужденные покинуть регион. Поздравления Украине направили многие мировые лидеры, представители российских властей, пока Украину не поздравили. День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой акта провозглашения независимости страны в 1991 году. Сегодня утром по местному времени Северная Корея осуществила испытание баллистической ракеты, базирующейся на подводной лодке. Ракета была запущена в направлении Японии с северокорейской субмарины, находящейся у восточного побережья страны. По данным американского и южнокорейского командования, ракета пролетела около 500 километров и упала в воду. Испытание свидетельствует о прогрессе, достигнутом Северной Кореей в разработке ракет подводного базирования, заявили информационному агентству Reuters южнокорейские представители. Во время двух предыдущих испытаний ракеты падали в воду почти сразу после запуска. Южная Корея и Япония осудили запуск ракеты. Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что такие действия КНДР создают угрозу безопасности его страны. Испытания проведены в нарушение резолюции Совета безопасности ООН, которым был введен запрет на создание Пхеньяном баллистических ракет. Два дня назад США и Южная Корея начали ежегодные совместные военные учения, которые Северная Корея осудила как подготовку к вторжению. В письме, направленном в Совет Безопасности ООН, Пхеньян заявил о том, что США и Южная Корея готовятся к нанесению превентивного ядерного удара по КНДР. Соединенные Штаты придают отношениям с Турцией первостепенную важность и готовы оказать решительную поддержку турецким демократическим институтам. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден, выступивший в Анкаре после переговоров с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. 6 гектаров сельхозугодий лишили жители села Саби Сигарийского района Грузии. Сегодня на территории, прилегающей к разделительной линии с де-факто республикой Южной Осетии, начался монтаж заграждений. Крестьяне также обвиняют сунвальские власти и российских военных в присвоении урожая. С подробностями Владимир Унанянц.
Житель села Верхнее Соби Сигарийского района Шалва Челингришвили рассказывает, что на землях, расположенных у административной границы Южной Осетии, всю ночь кипела работа. С полей грузинских крестьян убирали урожай при помощи комбайна, пригнанного российскими военными.
Еще со вчерашнего вечера русские подогнали технику и начали уборку ячменя, который я посеял еще в апреле. Сегодня утром закончили. Они поставили столбы и запретили переходить на ту сторону. 6 гектаров присвоили. Что делать, не знаю.
Еще один эпизод ползучей оккупации со стороны России. Так в Тбилиси расценили инцидент. Новый госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цахилашвили сегодня посетила место происшествия. Она пообещала поднять вопрос продолжения политики ползучей оккупации на международных площадках, а также на встрече в Эргнете 31 августа в рамках механизма по превенции реагирования на инциденты. А пока пообещала по возможности помочь местным жителям.
Это реальное лицо оккупации, причем не только с юридической, но и с гуманитарной точки зрения. Уже не первый раз местное население теряет урожай и сельскохозяйственные угодья. Мы имеем дело с неприемлемым и незаконным фактом нарушения территориальной целостности и принципа суверенитета. Мы, конечно, ориентированы на поиск решения, обязательно проинформируем соответствующие международные структуры. Есть много проблем, и мы пытаемся облегчить социально-экономическое положение людей, живущих вдоль линии оккупации.
Что делать с фактом присвоения сельхозугодий, грузинские власти, судя по всему, не знают. Остается лишь помочь местным жителям собрать оставшийся урожай, говорит глава муниципалитета Горийского района Давид Униашвили.
Мы сейчас следим за развитием событий. Решается вопрос предоставления сельхозтехники, чтобы помочь крестьянам собрать урожай, а также вопрос компенсации.
Сегодня на месте инцидента весь день дежурят сотрудники грузинской полиции. Со стороны Южной Осетии никакого движения не наблюдается. Но местные жители опасаются, что как только правоохранители, наблюдатели ЕС и журналисты покинут территорию, комбайны вернутся.
Сейчас ждем, какое решение примут наши власти, как они смогут нам помочь. Своими силами мы не сможем быстро убрать урожай.
Жители села Верхнее Собеси говорят, что до тех пор, пока поля не были засеяны, никаких проблем не возникало. На этом участке не было ни колючей проволоки, ни заборов, ни других фортификационных сооружений. Крестьянам не препятствовали вести полевые работы. Теперь же, по их словам, они не знают, что их ждет завтра. Сумеют ли собрать хотя бы то, что осталось? Разделительная линия на юго-осетинском участке проходит через 104 грузинских села, и большинство семей, проживающих в этих селах, так или иначе пострадали от ползучей оккупации. Это определение прочно укоренилось в Грузии после августовской войны 2008 года. Недавно НПО Transparency International Georgia заявила о намерении подать иски против Российской Федерации в Страсбургский суд по правам человека, чтобы отстоять в суде право пострадавших граждан на потерянную собственность. Впрочем, как признают в организации, разбирательства могут занять несколько лет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Российские граждане, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу от Забайкалья. ЦИК России приписал более 25 тысяч югоосетинских и более 41 тысяч абхазских избирателей к двум одномандатным округам Забайкальского края – Читинскому и Даурскому. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов задался вопросом, почему так далеко отправили избирателей с юга.
Многие из моих схинвальских друзей пока не в курсе, что они теперь забайкальские избиратели, а те, кто в курсе, пребывают в недоумении. Говорят, мол, им нужно время, чтобы позвонить следующим людям, узнать, в чем дело, и определиться со своим отношением к происходящему. Пожалуй, единственное, о чем люди могут говорить определенно, так это о том, что им было бы комфортнее голосовать вместе с северосетинскими братьями. Выбирать депутата от Северной Осетии. Это было бы логично на фоне риторики о разделенном народе и мечты о воссоединении. В самом деле, почему бы и нет? Вот, например, с Абхазией сложнее. Я сейчас себя ставлю на место российских аппаратчиков, которые, быть может, принимали это решение. К примеру, логично было бы приписать избирателей из Абхазии к Карачаево-Черкесии. По родственному признаку, здесь живут абазины, это то же самое, что абхазы, и родственные абхазам черкесы. Но этого никогда не допустят. И вот почему. Более чем 41 тысяча абхазских избирателей сейчас, а в перспективе, быть может, даже более 100 тысяч, ломают в Карачаево-Черкесии выстроенную систему сдержек и противовесов, как между этническими группами, так и внутри родственных абхазам групп влияния. Если российских граждан, проживающих в Абхазии, приписать к Карачаево-Черкесии, то карачаевский избиратель в республике больше не доминирует, и он от этого начнет возмущаться, мол, понаехали тут. Внутри групп, родственных абхазам, начнется перераспределение влияния в зависимости от того, кого из братских политиков поддержат в Сухуми. В лексиконе Москвы эта ситуация обозначается термином «дестабилизация общественно-политической ситуации». В этом смысле Южная Осетия проще. В Северной Осетии таких проблем нет, но здесь, в любом случае, есть интересы правящих элит, которые, наверное, не готовы вот так просто взять и поделиться влиянием с южными соседями. Впрочем, как и сами южане, вспомните, как югоосетинские власти перед парламентскими и президентскими выборами сворачивали избирательные участки во Владикавказе, мол, кто хочет проголосовать, милости просим проехать более 100 километров через горный перевал и госграницу до Верхнего Рока. Тогда, по сути, отсекли от избирательных участков почти половину граждан, а вместе с ними и североосетинский административный ресурс, и оппозиционных деятелей из российской диаспоры. Почему бы и северянам не поступить точно так же? По-моему, это логично. Есть и другие объяснения забайкальской прописки для югоостинского избирателя. Московские эксперты уверяют, что никакой политики в этом решении нету. Абхазы и Южные Осетины в данном раскладе – это просто российские граждане, проживающие за рубежом, которым надо дать возможность реализовать свое избирательное право. И ничего более. Их надо просто приписать какому-нибудь избирательному округу, чтобы при этом его численность не выбивалась из относительно ровного представительства избирателей в каждом из округов. Для одномандатного избирательного округа эта численность составляет приблизительно 480 тысяч человек. Поэтому и приписывают, как правило, к территориям с низкой плотностью населения. Приднестровцев, например, приписали к Калужской и Белгородской областям, а абхазов и осетин – к Забайкальскому округу. Никакой политики. Хочешь реализовать свое избирательное право – пожалуйста. Наверное, в случае с выборами президента нет никакой разницы, где голосовать за своего кандидата. Но вот в случае с Государственной Думой все сложнее. В этом случае люди выбирают депутата от себя, от своей территории. Голосуют за человека, которому они доверяют. И у них там в регионах своя история, своя война. И получается так, что абхазы и осетины теперь в нее вмешиваются. Представьте себе, например, если бы приписанные из Забайкалья избиратели, которые даже не знают, где находится на карте Абхазия или Южная Осетия, решили бы у вас исход выборов. Как бы вы к этому отнеслись? И кем бы они были в ваших глазах? Понятно, что для югоостинских и абхазских аппаратчиков поддержать на думских выборах кандидатов от власти – это дополнительная возможность завести полезные связи в Москве. Только вот к рядовому избирателю эти связи никакого отношения иметь не будут. Рядовой избиратель, похоже, получит только упреки со стороны людей, которых, скорее всего, он никогда не увидит. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается рассмотрение уголовного дела о групповом убийстве в Сухуми россиянки Екатерины Косовой. Суд заслушал показания свидетелей обвиняемых и главного врача психиатрической больницы, который проводил обследование подозреваемых. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Первой свидетельницей, которую заслушал суд, была близкая подруга обвиняемого Тенгиза Есоглы Анна Тюленина. Она познакомилась с обвиняемым в 2011 году, и между ними, как сказала она, возникли близкие отношения. Она была осведомлена о том, что Есоглы женат и является отцом троих детей. Из ее ответов на вопросы следовало, что она прекрасно помнит, как созванивалась в конце апреля 2013 года с Есоглы, который вместе с друзьями уехал в деревню, чтобы отдохнуть. Тут шла речь о времени, когда было совершено убийство Екатерины Косовой. В то же время она не могла вспомнить, подписывала или не подписывала протоколы опросов в ходе предварительного следствия, о чем спрашивал ее следователь. Следующим свидетелем со стороны обвиняемых был родственник Тенгиза Есоглы Вальтер Габуния. После тяжелого проникающего ранения головы во время войны он стал инвалидом первой группы. Он с большим трудом стоял у кафедры, потом ему предложили стул и он сел. Он рассказал суду о том, что 27 и 28 апреля, в те дни, когда по данным следствия была убита Косова, он ездил вместе с Есоглы по деревням, перемещаясь то в Джал, то в Арасадзых, то в Мокву. Во время этой поездки они то рыбачили, то посещали застолья, то ночевали у знакомых, то просто колесили по деревенским дорогам. Третьего свидетеля, племянника обвиняемого Тенгиза Есоглы, Левана Есоглы, суд заслушивать не стал. Много месяцев подряд его вызывали в суд, но он не являлся, и суду пришлось зачитать его показания, чтобы ознакомиться с ними. Последним дал показания главный врач Республиканской психиатрической больницы Георгий Картава. 24 июня 2013 года он проводил комплексную судебно-психиатрическую экспертизу всех обвиняемых. Отклонения были выявлены только у одного из подозреваемых в убийстве Екатерины Косовой Хаджарата Джопуа. Адвокат Джопуа попросила доктора прокомментировать состояние ее подзащитного. Георгий Картава сказал,
что в данной ситуации мы рассматриваем легкую умственную отсталость. На момент, когда мы ему проводили экспертизу, адекватное, нормальное состояние, без каких-либо психических расстройств. Вы, наверное, ознакомились с нашим заключением. Непосредственно, где он сам говорит нам, что там произошло и как там было, значит, его действия носили целенаправленный характер, значит, он признался во всем. Надавить на человека, чтобы он сказал ту или иную информацию, хотел бы сказать, еще раз повториться, что на любого человека можно надавить, даже не страдающего легкой умственной отсталостью.
Адвокат много раз подчеркивала болезненное состояние своего подзащитного, а врач объяснял ей, что на момент обследования он понимал и сознавал все происходящее и напоминал ей, что легкая умственная отсталость не является заболеванием. Суд, заслушав свидетелей, продлил обвиняемым Тенгизу Эсоглы и Астамуру Адлиба меру пресечения в виде домашнего ареста. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, маписю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии заявляет о намерении реализовать курортный потенциал Сванетти в полной мере. На сегодняшнем заседании было решено создать фонд развития курорта Тетлунди, который возглавит представитель грузинской мечты кинорежиссер Сосо Джачвляни. Новость вызвала неоднозначную реакцию со стороны экспертов и профильных НПО. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвеледзе.
Горнолыжное местечко Тетнулды находится в высокогорной Сванетии, недалеко от города Местия. Власти Грузии давно вынашивали планы по модернизации курорта. До конца года его планируется оборудовать 3 горнолыжными трассами, не имеющих аналогов в Грузии. В целях эффективного продвижения проекта правительство решило создать новую структуру, которую после парламентских выборов возглавит уроженец тех мест, депутат большинства Сосо Джачвляни. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Мы сочли необходимым, чтобы при компании развития горных курортов была учреждена организация, которую возглавит Сосо Джачвляни. Он является опытным спортсменом и известным кинорежиссером, а также обладает опытом международных отношений. Не будем забывать, что он также является местным жителем, уроженцем Сванетти. Его подключение к проекту позволит наладить отношения с местными жителями, чтобы максимально был учтен их интерес.
У экспертов имеются вопросы как по новой госструктуре, так и к кандидатуре ее председателя. По словам представителя грузинского отделения Transparency International Ирекля Урушадзе, назначение депутата от правящей силы содержит определенные коррупционные риски.
Подобные компании существуют и в странах с развитой демократией, однако, по общепринятому мнению, они зачастую используются правящей силой для трудоустройства партийных соратников. И в нашем случае прослеживается аналогичный момент. Власти на внеконкурсной основе и без надлежащей аргументации анонсируют создание компании заранее подобранным руководством. Мы ничего не слышали о вкладе Сосо Джачвляни в сферу туризма и о его талантах менеджера. Гораздо логичнее было бы посредством конкурса подобрать опытного кандидата. Действия властей создают подозрение, что сделано это в целях трудоустройства людей по партийному признаку, а не для достижения общественных целей. Поэтому это назначение однозначно можно трактовать как злоупотребление властью.
Заявил Эрекле Урушадзе. Эксперты сферы туризма также выразили недоумение по поводу нового назначения. Председатель Ассоциации туроператоров Грузии Ия Табагари уверена, что для развития горных курортов необходимо назначение опытных специалистов, а не известных режиссеров.
Это какой-то театр абсурда. Я много лет работаю в сфере туризма и никогда не слышала, чтобы персона Сосо Джачвляни фигурировала хоть в одном инфраструктурном туристическом проекте, осуществляемом под эгидой международных организаций или с Министерством экономики. Скорее всего, правительство ведет предвыборные игры, которые ставят под угрозу состояние отрасли. Для развития горных курортов необходима детальная стратегия, а не импульсивная принимаемые решения, копирующие действия прошлых властей.
Говорит Ия Табагари. Однако не все эксперты воспринимают формирование новой структуры в негативном контексте. Вот что думает Георгий Гоцеридзе, который представляет компанию, занимающуюся ландшафтным планированием горных курортов.
Развитие Тетнулды будет реализовываться на средства государства, которое располагает специалистами широкого профиля. Насколько я понимаю, в новом назначении основной упор сделан на происхождение Сосо-Джешфлияни, которое родом из тех мест, что облегчит отношения с местным населением и наполнит реализацию проекта новой энергии.
Надо отметить, что вопрос взаимоотношений властных структур и населения Сванетии в последние годы не раз приводил к конфликтным ситуациям. Инциденты происходили при планировании мест для строительства гидроузлов на реках Ненской Худони. Были проблемы с предпринимателями из Китая, которые пытались заняться здесь добычей золота. Последних попросту силой выдворили из Сванетии. Сможет ли Сосо-Джешфлияни сделать Свана менее конфликтами в вопросах развития инфраструктуры, покажет ближайшее время. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора юго-осетинской прессы, которую подготовила наш корреспондент Жанна Тарханова.
Южная Осетия готовится к празднованию 8-й годовщины признания независимости Республики Российской Федерации. Этой исторической дате посвящены многочисленные публикации в юго-осетинских СМИ. Официальный сайт президента республики сообщает, что Леонид Тибилов провел совещание с руководителями силовых структур. Обсуждалась оперативная обстановка и вопросы подготовки к празднованию 8-й годовщины признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией. Тибилов призвал руководителей правоохранительных органов принять все меры по обеспечению безопасности. Сотрудники МЧС России завершили работы по разминированию территории Южной Осетии, сообщает информационное агентство РЭС. Леонид Тибилов встретился с сотрудниками Центра по проведению спасательных операций особого риска. Руководитель Северокавказского регионального центра МЧС России Николай Литюк отметил на встрече, что, цитата, «взаимосотрудничество между сотрудниками МЧС Южной Осетии и России продолжится и в дальнейшем». Конец цитаты. В течение 80 дней от взрыва опасных предметов, оставшихся после военной агрессии со стороны Грузии, было очищено более 50 гектаров земли. Официальный сайт Южной Осетии в статье «Август 2004-го. Генезис агрессии» вспоминает драматические события августа 2004 года, цитата, когда грузинские военные подразделения после череды провокаций против российских и осетинских миротворцев участили обстрелы города Цхинвала и осетинских сел из стрелкового оружия, гаубиц и минометов. Конец цитаты. В этом году исполнилось 12 лет со дня памятной даты, цитата, когда 19 августа 2004 года произошли упорные бои в районе Тлиаканских высот, ставшие завершающим аккордом в той горячей летней кампании, получившей в народной памяти название «Война 2004-го». Автор публикации вспоминает, что обострение ситуации сопровождалось напряженными переговорами в рамках смешанной контрольной комиссии, но их результаты обнулялись официальным Тбилиси. Цитата. «Не успевал главный грузинский переговорщик Георгий Хаиндрава выехать из Цхинвала, поставив подпись под очередным соглашением о прекращении огня, как грузинские батареи открывали огонь по Цхинвалу и населенным пунктом Южной Осетии». Конец цитаты. По мнению автора публикации, цитата, предпосылки разогрева, казалось бы, замороженного многолетнего грузино-осетинского противостояния начали формироваться еще в конце 2003-го, начале 2004-го годов, когда в Грузии образовалась антишеварнадзевская коалиция во главе с Михаилом Саакашвили, Нино Бурджаназа и Зурабом Жвания. Будущий президент Грузии уже тогда отличался агрессивной риторикой и обещаниями в кратчайший сроки восстановить в кавычках территориальную целостность. Корреспондент газеты «Южная Осетия» Сармат Козаев рассуждает о взаимоотношениях власти и средств массовой информации. Цитата. «К сожалению, зачастую чиновники воспринимают критику как враждебность, политические заказы или сведения личных счетов. Между тем, журналисты просто выполняют свою работу. Критика – это не сведение счетов, а фактически план действий для чиновника, чтобы исправить ситуацию». Конец цитаты. Решением проблемы Сармат Козаев называет назревшую в Южной Осетии необходимость принятия нормативно-правового акта, который бы обязал чиновников реагировать на критические выступления журналистов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Ровно 21 год назад грузинский парламент утвердил текст первой конституции Грузии после восстановления независимости в 1991 году. В конституции 109 статей, которые менялись 33 раза. Наиболее значительные изменения в нее были внесены при третьем президенте Михаиле Саакашвили 25 раз, сообщает «Спутник Грузия». Во время правления недавно распавшейся коалиции «Грузинская мечта», которая пришла к власти в 2012 году, изменения в Конституцию практически не вносились из-за отсутствия консенсуса между властями и оппозицией и, соответственно, недостаточного количества голосов для принятия поправок. В настоящее время существуют инициативы о внесении поправок в Конституцию о понятии брака и о международно-правовом статусе Грузии. Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили считает спорными аргументы президента страны Георгия Маргвелашвили, которыми он объяснил отказ от назначения референдума по вопросу определения понятия брака. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства. При этом он отметил, что полностью разделяет желание инициаторов референдума отразить в Конституции, существующей в Гражданском кодексе, положение о том, что гражданский брак является добровольным союзом мужчины и женщины с целью создания семьи. Как только завершатся выборы, мы это конституционное изменение обязательно осуществим, и эта запись будет отражена в Конституции Грузии, заявил премьер-министр. Российский бизнесмен Мендей Гулуа накануне был расстрелян неизвестными в своем автомобиле в центре Краснодара. В машине с Гулуа находились его охранники, однако они не смогли предотвратить покушение. Бизнесмен с ранением в область живота был госпитализирован в больнице. 47-летний Гулуа скончался от потери крови. Это не первое покушение на Гулуа. В 2006 году автомобиль бизнесмена взорвался, когда он сел за руль и тронулся с места. Тогда он отделался осколочными ранениями. Мендея Гулуа является уроженцем Сухуми, принимал участие в военных действиях в Абхазии в 1992-1993 годах. Летом 2011 года он пытался заняться политикой, создал партию «За обновленную Грузию» и намеревался участвовать в парламентских выборах 2012 года, однако позже снова уехал в Россию. Санкт-Петербургский издательский центр «Гуманитарная академия» планирует переиздать книгу известного грузинского футбольного комментатора, актера театра и кино Коте Махарадзе. С этой целью активисты начали сбор денежных средств через платформу «Планета». Речь идет о переиздании, вышедшей в свет в 2001 году, книги Коте Махарадзе «Репортаж без микрофона». Это цикл мемуарных очерков о спорте, о грузинских деятелях искусств и о жизни в Грузии в период с 30 по 80-е годы прошлого века. В обновленное издание планируется добавить раздел Коте Махарадзе в воспоминаниях современников, информирует «Новости Грузии». Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в церемонии закрытия военно-полевого патриотического лагеря «Молодая Абхазия-2016», который проходил в Кудорском ущелье в селе Мрамба, сообщает информагентство «Абсны Пресс».
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сирии погиб гражданин Грузии Султан Гумашвили. По словам жителей Панкисского ущелья, он уехал туда с отцом в 2013 году. Его отец Адам Гумашвили – один из лидеров террористической группировки ИГИЛ. Остальные члены семьи продолжают жить в селе Джукола, рассказывает Анастасия Славинская.
В Сирию Султан Гумашвили, согласно информации Панкисского общинного радио «Вэй», уехал в 18-летнем возрасте. Он один из нескольких десятков граждан Грузии, которые также уехали в эту охваченную войной страну и записались в ряды группировки ИГИЛ. Общинное радио приводит статистику. С 2012 года в Сирии погиб 21 уроженец Панкиси. Самый старший из них – 40-летний Абдул Малик Муташвили. Большинство же было немногим более 20 лет. Уроженка Панкисского ущелья Мека Хангашвили говорит, что Гумашвили – ее родственники. В том, что молодые люди стремятся в ряды ИГИЛ, она винит в том числе и бездействие в прошлом грузинского правительства. Само собой, это результат того, что у государства не было целенаправленной политики в отношении Панкисского ущелья. Я никогда не хвалю ни одно правительство, всегда критично. Но сейчас должна сказать, что в последнее время было сделано немало в той же сфере образования. Впрочем, проблема безработицы все еще остро стоит во всем ущелье. Но самое главное, из-за чего молодые люди едут туда, это идеологический фактор. В свое время никто не искоренил его. Эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе считает, что идеологический фактор в этом вопросе все же основной.
Многие, уехавшие в Сирию и Ирак из Панкиси, из достаточно богатых и успешных семей. Мы не можем списывать все на социальные и экономические проблемы. Здесь мы в большей степени имеем дело с идеологией.
Идеология – основной корень зла, объясняет эксперт по вопросам безопасности Георгий Габранидзе. Многие из тех, кто встает в ряды ИГИЛ, говорит он, даже не читали Корана. После распада СССР духовным лицам, которые не говорили на арабском, было сложно что-либо противопоставить внезапно появившимся из ниоткуда проповедникам салафизма. Проблема религиозного образования стоит и сегодня, продолжает Габранидзе. У медресе нет статуса образовательного религиозного учреждения. Государство не контролирует, что именно там изучается и какие ценности там проповедуют. Эксперт рассуждает и о том, почему в исламское государство тянуло определенных людей.
Потому что оно в каком-то смысле создавало историю успеха. Это так и было всегда. Чем успешнее террористическая организация, тем больше людей она привлекает и тем больше людей хотят вступить в ее ряды. В нашем случае тоже было так же. Многие представляли ИГИЛ как какое-то новшество, как успешную организацию, потому что изначально она бой за боем выигрывала у армии Ирака.
Важным фактором стало и то, что кавказцы, в том числе и молодые люди из Грузии, как правило, очень быстро продвигаются по карьерной лестнице ИГИЛ. Однако сейчас, считает эксперт, популярность террористической организации сходит на нет. Обещанную самореализацию смогли получить в ней далеко не все. Кроме того, стало ясно, что выбраться из ИГИЛ намного сложнее, чем попасть в него. По словам Габранидзе, несколько человек были убиты из-за того, что захотели выйти из группировки. И, наконец, в-третьих, эксперт считает, что в ущелье в последнее время обстановка улучшается. Там появилась своя радиостанция, начали проводить различные мероприятия. Хоть какая-то альтернатива радикальным исламистам, завлекающим молодежь. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Тбилиси продолжают обсуждать историю с вырубкой 45 деревьев на проспекте Вожа-Пшавела для строительства на этом месте высотного гостиничного комплекса. Как утверждают грузинские экологи, вместе с больными деревьями были вырублены и здоровые, и их было большинство. Глава неправительственной организации «Партизанское садоводство» Ната Пирадзе объявила голодовку, отчего попала в больницу, но ее соратники не сдаются и продолжают протестовать. Мэр города Давид Нормани, между тем, объявил 10-дневный мораторий на вырубку деревьев и пригласил к консультациям всех желающих. Впрочем, оппоненты мэра не верят в то, что законы будут работать, пока градоначальник сидит на своем месте. Об этом мы поговорим сегодня в нашей рубрике «Не круглый стол». Его ведет моя коллега Кэти Бутюришвили. У нее в гостях были член Тбилисского Сакрыбулу от партии республиканцев Давид Зурабишвили и эксперт Европейского совета по вопросам органов местного самоуправления Давид Лосаберидзе.
С первым вопросом я обращаюсь к Давиду Зурабишвили. Ну, Давид, в течение всей последней недели в Грузии доминировала тема незаконной вырубки деревьев в столице. Эта тема разделила общественность и в некоторой степени приняла политический окрас. Одни считают, что тема раздута искусственно перед выборами, чтобы навредить рейтингу грузинской мечты. А другие, что мэр полностью дискредитировал себя своей некомпетентностью и его деятельности надо положить конец. Ну, все ли так просто? Вот какое у вас мнение?
Ну, я бы не сказал, что это здесь разделили общество. Я думаю, что насчет этого факта вообще-то полный консенсус. То есть все абсолютно практически, ну, кроме тех, конечно, кто не является таким сторонником грузинской мечты, кроме них, ну, абсолютно, даже очень многие сторонники даже грузинской мечты, они все недовольны тем, что вообще близкая мэрия и правительство города, ну, проводит такую политику, которая, где экология, чистый воздух, вот эти зеленые растения, вот все эти темы как-то где-то на периферии, и приоритетом являются интересы девелоперных компаний. Вообще, недовольны этим ситуацией не первый, это факт. Несколько раз было таких фактов, несколько раз реагировало на это и гражданское общество, и политические силы разные. Ну, это сейчас как-то получилось, что очень резкую реакцию вызвало, потому что были срублены абсолютно здоровые деревья. Это в центре города, где я, кстати, баллотирую сейчас с членом парламента от республиканской партии. И это там вообще проблема. В центре города, в центре Самарканда, и так дефицит этих зеленых растений. И когда вот несколько таких деревьев срубают, и причем невзирая на процесс местной общественности и местного населения, это, конечно, вызывает возмущение. Так что я думаю, что это возмущение совершенно обосновано.
Очень многие говорят, и вы подтверждаете, что интересы инвесторов, строителей ставятся на первое место. И многие, в том числе и экологи, выражают такие опасения, что это, в общем, граничит с какими-то коррупционными сделками. Вы согласны? Если нет, то, по-вашему, почему так поступает мэрия с зеленым насаждением, которого и так мало в городе?
Ну, вообще-то, если честно, это чисто концептуально такая же политика была у национального движения в городе. То есть в отношении политики города, в отношении урбанной политики, вот, и когда мэром был господин Гулава, он тоже так проводил политику, когда вот интересы девелоперных компаний были на первом плане и приоритетнее. Ну, тогда многое мы говорили о элитной коррупции, потому что очень многие девелоперные фирмы были в прямом контакте, и они контролировали национальное движение, потом от них взимали как-то деньги для выборов. Сейчас, не знаю, сейчас тоже много разговоров о коррупции, есть даже конкретные факты, когда сотрудники мэрии были арестованы, так сказать. Я не знаю, я не могу говорить о системной коррупции, но, в принципе, вот такой концептуальный подход к городу, концептуальный подход к политике города, ну, остается тем же самым. Просто немножко это не менее централизовано и более хаотично сейчас. Может быть, это обусловлено тем, что вообще-то лидер грузинской мечты, реальный лидер Бедина Иванишвили, ну, он тоже, в принципе, поскольку я и Грузин, и поскольку можно, я могу судить, он тоже более технократ, чем эколог по своему убеждению. И, исходя из этого, все руководящие звено грузинской мечты партии, они тоже считают, что для развития города на первом плане должно ставиться интересы инвесторов. Я лично думаю, что это карный неправильный подход. У нас очень часто проводятся параллели странам Арабского полуострова, Юго-Восточной Азии, но думаю, что у нас немножко другая ситуация. Это не пустыня, это город, который существует 1500 лет. И у этого города своя традиция, и вообще здесь зеленые растения и экология здесь очень важна для нас, потому что мы должны дышать этим воздухом. А сейчас дышать уже становится просто сложно. Такая ситуация. Так что,
и болезней становится больше, могу добавить, у нас есть статистика.
Да, конечно, это совершенно естественно. Когда вот наша фракция встречалась с начальником отдела мэрии госпожей Сулханишвили, которая сейчас руководит тем звеном, который должен следить за этой экологией, за озеленением города. Она сама экологика, компетентна как будто. Но она ничего не может сделать. Политика у них нет. Вся мэрия у нас превратилась как бы бюрократическим добавкам к интересам компаний, как разных компаний, разных бизнес-интересов. Они как бы бюрократически, юридически обеспечивают то, что хотят разные бизнесмены, разные группы интересов. И все. У них не видят никаких планов, которые были бы рассчитаны на долгий период, но ничего. Просто вот бессистемное строительство разных высотных корпусов и пренебрежительное отношение к зеленым растениям.
Вот как раз у активистки партизанских садоводов, у Наты Перадзе, есть серьезные обвинения в адрес службы озеленения мэрии. Она требует переработки и совершенствования законодательства, которое позволяет сегодня привлеченным экспертам делать заключение и практически не нести за это никакой ответственности. Но создается впечатление, что в самой мэрии это никого не заботит вообще. Только под нажимом партизанских садоводов и общественности Давид Нормани объявил 10-дневный мораторий на вырубку деревьев и призвал заинтересованные лица к консультациям. Вы верите, что что-то может продвинуться вперед? Вообще, каких результатов вы ожидаете от такого решения?
Ну, вообще-то, я думаю, что вот это общественное, так сказать, давление какой-то результат все-таки даст, но вообще-то, чтобы ситуация в корне поменялась, реальные изменения произошли, но я не очень-то оптимистически смотрю, что эта мэрия, вот это правительство и вот этот подход, который есть в грузинской мечте в мэрии сейчас, я не думаю, что это изменится, вот, так что думаю, что у нас через год уже выборы нового мэра, нового Закребурга, нового городского совета, и думаю, что вот тогда там будет шанс, чтобы поменяться. Это чтобы во главе города был человек и команда, для которых главным приоритетом будут интересы населения, а не интересы какой-то компании. Я понимаю, что бизнес очень важен, инвестиции очень важны, но эта инвестиция должна быть для людей, а не против них.
Спасибо. Господин Лосаберидзе, вы услышали мнение Давида Зурабишвили. Хотелось бы, чтобы вы поделились своим. Как вы считаете, в чем причина многочисленных, ну, очень мягко говоря, нареканий к работе мэрии, которые сегодня вот с этой историей с вырубкой деревьев, похоже, достигли критической отметки?
Проблема с вырубкой деревьев и проблема вообще муниципальных сервисов состоит в том, что нет четких правил игры. К сожалению, в стране, где все было централизовано, и страна, во всяком случае, декларативно сейчас объявляет, что хочет утвердить реальное самоуправление, не имеет ни инструментов для действий и ни опыта в этом. Так что в любом случае проблемы возникают только во время форс-мажоров, и после этого о них все забывают. Точно так же, как были там незаконные строения или нерасчетливые, так сказать, строения, которые привели к трагедии, Тбилиси, наводнению. Это было всем известно, но ничего не делалось ни 5 лет тому назад, ни 3 года тому назад, ни 10 лет, ни 20 лет, к сожалению. Проблема более систематичная. Надо определить, во-первых, правила игры, и потом попытаться следовать этим правилам. К сожалению...
Что вы имеете в виду? Разъясните нам, пожалуйста, на каком-нибудь конкретном примере.
В конкретном примере, может, там несколько десятков сфер обслуживания, там, предоставления общественных услуг с муниципалитетами. Но первая проблема в том, что система централизована, это раз, и сейчас централизована, и на уровне местных муниципалитетов мало кто ничего решает. Официально, конечно, они имеют право, но центральная власть неформально, я не могу сказать, что незаконно, но их, так сказать, советы учитываются более, чем у советы или желание населения. Вторая проблема в том, что даже в случае там существования политической воли нету опыта и нету именно правил игры. Там то же самое, там вырубки деревьев, что можно срубить, какие деревья, там есть ли стандарты. Мы часто апеллируем на ассоциированность членов, что Грузия подписала там с Евросоюзом, но там есть уйма директивы и уйма правил. И страна должна, в конце концов, создать для себя именно эти правила, уточнить, что является законным и что незаконным. Потому что, как бы ни решилась эта проблема сейчас, мораторий или не мораторий, завтра там, может быть, другие проблемы тоже возникнут. Вырубка деревьев или строительство многоэтажек, или желание населения допустить новое настроение, или наоборот, там фирмы будут лоббировать. Это подразумевает, как ты говоришь, что правил игры нет. Одинаковые правила для всех.
А можно, чтобы вы нам разъяснили, применительно вот как раз конкретному случаю вырубки деревьев, как они должны работать?
В первую очередь, вообще, как и страна, так и любое самоуправление, город или село, должен иметь свое там, видение на развитие. Общим планом развития или долгосрочным видением развития. И в рамках этого потом в отдельных отраслях должны вырабатываться именно те правила, именно те направления, которым следует этот муниципалитет. Любое местное самоуправление, любая единица местного самоуправления. К сожалению, этого нету, и хаотично все продолжается. Продолжаются и новостройки. Новостройки, конечно, неплохо само по себе, но потом создаются экологические проблемы, потом возникает проблема водоснабжения, потом проблема с транспортом, потому что новостройки – это новые люди, новые машины, исходя из этого, проблема стоянок, пробки на дорогах. И как и не старалась единичными компаниями, любая мера ничего не получится, если не будет долгосрочного видения
да,
на развитие.
Понятно.
И я не говорю, что в правительстве и в центральном, и на местном уровне нет людей, которые этого не видят, но общего видения согласованного, что правительство этого делает, или на местном уровне, или на уровне центрального правительства, пока не видно.
Проще говоря, господин Лосаберидзе, вы считаете, что проблема не в некомпетентности мэра, а в несовершенстве законодательства?
Ну, некомпетентность, вообще-то, проблема, конечно, существует в любом случае, потому что ни один человек не может знать все. Для этого существуют службы, для этого существует политика, местная политика, под которой должны эти службы работать. У нас нету такой системы. Это все именно партизанским образом и делается. И сторонники, и противники всегда будут обвинять друг друга. К сожалению, это так. И все они будут правы, в конце концов. Но дело не пойдет вперед.
Спасибо. Господин Зурабишвили, когда такие обвинения звучат перед выборами, хотя недовольство работой мэра, и вы согласны со мной, политические субъекты и общественность начали высказывать уже через год после его назначения. И это продолжается в связи со многими его распоряжениями. Понятна ли вам позиция властей, которые изо всех сил защищают решение градоначальника или оправдывают его бездействие? Не проще было бы принять решение о его отставке и тем самым даже, может быть, повысить свой рейтинг?
Они так целились, потому что отставка такого непопулярного мэра, с одной стороны, это вызвало бы, конечно, интерес населения, но в грузинской мечте нет сейчас кандидата для мэра, и на этом фоне провести еще прямые выборы грузинского мэра в городе, где сейчас абсолютное большинство населения, по любым следованиям, настроено очень критически. Все грузинские мечты, особенно критически настроены к грузинской процедуре Нормандии. Наверное, в истории Тбилиси это самый непопулярный мэр. Сейчас на этом фоне провести выборы мэра им просто невыгодно. И поэтому они воздерживаются от этого. Но думаю, что у нас по законодательству как? Когда до истечения своего срока остается меньше года, ну, мэр может подать в отставку, и тогда не обязательно, чтобы были новые выборы, тогда может заместитель мэра выполнить функции, быть исполнителем обязанностей мэра. Может быть, будет такой вариант, я думаю. Ну, может это произойти в сентябре, потому что выборы нового мэра должны состояться через год, в августе или сентябре. И, наверное, вот, когда вот придет срок, он наверняка уйдет. Поскольку я знаю, и вообще-то и в руководстве страны тоже не очень-то довольны мэром. Наверное, будет так.
Спасибо. Господин Лосаберидзе, и еще один вопрос к вам. Оппозиция вызывает Нормания завтра в Сакребулу на ковер, где, как утверждают представители Единого национального движения в этом органе, будет поставлен вопрос о его персональной ответственности в этом деле. Однако, судя по заявлению главы Сакребулу Георгия Алибегашвили, власти намерены отстаивать его, поскольку твердо придерживаются мнения, что это намеренно раздутый политический скандал. А как вы считаете, какое решение было бы сейчас самым разумным, чтобы не только успокоить общественность, но в первую очередь спасти те зеленые насаждения, которые в городе еще остались? Вот просто в этом конкретном случае. Самым разумным решением какое было бы?
Я согласен с господином Давидом, что это вопрос политический, потому что политические игры — это одно, и это тоже нормально в демократическом обществе, а другое — что надо делать. Я не знаю, там поддержка или призыв к отставке, это естественно, любая оппозиция всегда будет этого требовать, и правящая партия всегда будет защищать свои позиции. Но этим не спасать тех деревьев ни в том, ни в другом случае, которых должен спасать. Тбилиси и без этого еще при советское время занимала одну из последних мест в сфере озеленения там среди больших городов Советского Союза, а сейчас ситуация просто катастрофическая. Я не думаю, что отставка или защита градоначальника в конкретном случае будет менять что-то, потому что это может быть утихнет, может быть не утихнет, это после выборов или до выборов, но я не думаю, что ситуация исправится, если не будет системный подход. А системного подхода, к сожалению, президента пока еще не видно.
Да, понятно, но за это время, пока решится эта задача, можно вырубить все оставшиеся деревья.
Естественно, 25 лет это вырубалось, и за этими стоят не просто какие-то там... Я не согласен только в том, что это только некомпетентность. За этими стоят интересы, интересы, естественно, строительных компаний или лоббистов. Да. Это тоже там, естественно, я не говорю хорошо или плохо, но не просто в том дело, что не знали, потом узнал, что это он плохо действует и исправил ситуацию. Здесь есть серьезные интересы, и именно это добавляет масло в огонь.
Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня участниками нашего некруглого стола были эксперт Европейского совета по вопросам органов местного самоуправления Давид Лосаберидзе и член Сакребулу от партии республиканцев Давид Зурабишвили.
Вела некруглый стол моя коллега Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Самовосхваление и ксенофобию можно встретить в любой национальной среде. Характерна она и для больших наций, и для малых народов. На эту тему рассуждает в своем блоге наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Болезнетворные бактерии самовосхваления и ксенофобии, которые при определенных исторических условиях способны вызвать эпидемический взрыв, можно встретить, в общем-то, в любой национальной среде. Мне не раз доводилось читать об учебниках истории в бывших союзных республиках, где некоторые утверждения трудно воспринимать без смеха. Так возвеличивается в них роль и значение в мире титульной нации. О разнообразных псевдоисторических публикациях и говорить нечего. О том, что жители Древней Трои были предками грузин, а этрусские, разумеется, русских. В России сегодня распространена ироническая фраза, что древние укры выкопали Черное море. Но многие российские обличители украинской псевдоистории сами совсем недалеко ушли, а кое-кто и 100 очков вперед даст обличаемым в части убежденности своей национальной исключительности. Уже немало месяцев назад на адрес моей электронной почты стали приходить по рассылке публикации с российских сайтов «Компас», «Мир тесен», «Вовкин», «СССР», «Империя добра» и других. Содержание многих из публикаций там меня, признаюсь, выводит из себя, но не отказываюсь от их получения, потому что нет-нет, да и прочту что-то любопытное. А еще знакомство со многими публикациями и комментариями к ним помогает лучше представить себе психологический и интеллектуальный портрет обобщенного автора на них и завсегдатая тамошних интернет-форумов. В основном все строится на апелляции не к разуму, а к базовому инстинкту «свой-чужой». Вот типичный размышлизм такого завсегдатая. Паразиты разрушают страну изнутри, уничтожив ее основу, духовность народа, его недосягаемую для иностранцев моральную чистоту и благородство». Конец цитаты. Доходит до смешного. Как-то один автор долго доказывал, что это не Петру Первому надо было учиться у западноевропейцев кораблестроению и всяким наукам, а наоборот, Россия всегда была более передовой. При этом, как я и ожидал, 99% комментаторов эту патриотическую мысль дружно и с восторгом поддержали. А с каким, например, энтузиазмом откликнулись интернет-комментаторы на интервью с неким Александром Драгункиным, который открыл, что в основе всех языков на Земле лежит русский, и привел как пример в качестве доказательства английское слово «girl» – «девушка» у себя на родине происхождения не имеет. Зато в древнерусском было замечательное слово, которым называли юных особ – «горлица». Конец цитаты. Ну а почему процентов 95 авторов публикаций на историко-политические темы и комментаторов там рьяные сталинисты и убеждены в преимуществах советского строя? Не скажу абсолютно обо всех, но в подавляющем большинстве случаев, по моим наблюдениям, в основе лежит все то же – они и мы. Когда наши достигли самого весомого положения в мире, когда их больше всего уважали и боялись – правильно, при Сталине. Это можно отнести и к советской власти в целом. А еще среди комментаторов много антисемитов, что тоже характерно. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.